традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня на «Баррикадах» говорим о химии и о спорте. Два в одном у нас. С нами сегодня Алексей Классов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭО имени Плеханова, член Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видах физической активности Совета при Президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я потом попытаюсь как-нибудь подсократить ваши регалии. Ну и Андрей Малосолов, заместитель директора Института актуальной экономики, спортивный эксперт, бывший пресс-секретарь РФС. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Я заявил изначально, что мы будем говорить о химии, о спорте, хотя преимущественно будем говорить о политике. Потому что когда начался тот самый допинговый скандал, связанный с российскими легкоатлетами, тогда заговорили активно о двух вещах. Во-первых, о том, что проблемы есть. И второе, что проблема не такого масштаба, как сейчас ее подают в различных международных организациях. Попытаемся понять, чего здесь больше, политики или реально проблемы. Ну и для начала, пожалуйста, позиции наших гостей. Начнем с Алексея Колосова. Алексей, пожалуйста.
Спасибо за первое слово. Такое карт-бланш. Но на самом деле я полагаю так, что никакой оправдательной позиции в отношении Мутко, занявшего глухую оборону и стоящего на позициях того, что вот это наши и нас будут терзать, под собой такая позиция ничего не имеет. Потому что надо понимать, что англосаксонский спорт рожден там, начальство там находится, в законе у нас написано о приоритете международных законов над национальными, соответственно, он должен просто представить ситуацию, что если его будет ругать Путин, неужели он будет говорить ему сам дурак? Он в этот же момент прекратит свои полномочия. В этом случае ровно то же самое. Покаяться, упасть в ноги, нашкодил, договаривайся, в том твоя функция министра спорта, чтобы договариваться. И почему он пропустил эти все вопросы? Спрос только с него и больше ни с кого. Потому что перед хозяевами надо отчитываться. Сегодня они хозяева, это их спорт, это их выдумка, и мы работаем по их правилам. И его позиция, что они там нам угрожают, и это их, так сказать, неправильная такая позиция, она не имеет под собой ничего, потому что, еще раз, это продукт западной цивилизации, спорт.
Ни в коем случае не огрызаться, а раз уж мы играем...
Идти на конструктивный диалог, совершенно верно.
То все, склонить голову. Это Алексей Колосов, но сейчас слово Андрею Малосолову. Андрей, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, следуя этой логике, мы должны всегда проигрывать в футболе английским командам, потому что они основали футбол. Но это на самом деле минималистская позиция. Я с ней не согласен, хотя с уважением отношусь к своему коллеге и гостю вашего эфира. Я полагаю, что здесь не та тактика, когда лучшая защита нападения, но в данной ситуации, в данной достаточно непростой ситуации, мы должны проводить выдержанную политику, которая основана прежде всего на юридических тонкостях и прежде всего с юридических позиций отставить все свои свершения и все свои, ну, извиняюсь за тавтологию, позиции. Я не считаю, что во всем этом скандале виноват Виталий Леонтьевич Мутко. Наоборот, полагаю, что когда идет довольно-таки такая большая игра, и эта игра не только на поле легкой атлетики, эта игра не только на поле там, Олимпийского комитета и олимпийских видов спорта, это достаточно серьезная игра по всем видам спорта. Ну, а спорт, конечно, только дилетанты, как я полагаю, могут называть с видом развлечения, только, вернее, видом развлечения, только здоровым образом жизни и так далее и тому подобное. Спорт – это, в принципе, продолжение политики при многих моментах, да, которые не видны сразу.
Это Андрей Малосолов. Для начала, прежде чем мы начнем дискуссию, во-первых, что-то мне подсказывает, что вы сегодня договоритесь, потому что я особой разницы в ваших позициях, откровенно говоря, не вижу. Это первое.
Не, разница есть.
Ну, пока хорошо. Посмотрим, что будет дальше. И давайте сойдемся по... или попытаемся сойтись по нескольким моментам. Для того, чтобы было понятно, что мы говорим об одних и тех же вещах. Итак, спорт высших достижений к здоровому образу жизни никакого отношения не имеет.
Наоборот.
Это очевидно, да.
Даже наоборот. Спорт высших достижений — это...
Сошлись.
Это
дальше.
Удар по здоровью.
Конечно.
Это развлечение, это удар по здоровью, да.
Стимуляторы, восстановители, то, что граничит с допингом и называется допингом, принимают все спортсмены, которые в высшей лиге, что называется, да или нет?
Да.
Все, да. С этим согласились.
Скорее, да.
Да, наша фармакология, она еще существует.
Я готов сразу, чтобы, может быть, снять вопрос, да?
Ну, давайте попробуем.
Допинг – это не понятие, которое просто как вот существует вот нечто плохое, да? Во-первых, допинг существует, понятие как допинг для снятия напряжения. Это легальные, да, то есть механизмы. И в то же время есть допинг, это когда доводят спортсмена до нужной кондиции. То есть это разрешенные методы. И надо понимать так, что это широкая палитра, которая постоянно сужается за счет расширения списка запрещенных препаратов по мере исследований препаратов, оказывающих вредное воздействие на организм спортсмена. То есть до определенного времени, да, то есть мы вообще считали, что все это как бы нормально. Потом постепенно все стало сужаться, палитра, но ведь это не означает, что это никогда не употребляли. Просто ограничивают. Но это доказывает то, что допинг существует, он был, он есть, просто сужаются границы его применения. Вот что надо понимать.
Поэтому, он был, он есть, его
да,
будут.
Да,
есть,
и его вообще будет нельзя. Всегда, потому что это необходимая вещь крайне. То есть те, кто занимался спортом, понимают, что нужны специальные средства для снятия столь высокого напряжения, которое существует в спорте высших достижений, потому что это профессиональная деятельность.
Восстанавливать организм, доводить его проблем. До кондиции. Конечно. Мы все это прекрасно понимаем. То есть хорошо, здесь понимание есть, что все употребляют те или иные препараты. Просто нам хочется для себя понять, почему наши-то стали так активно, интенсивно попадаться. Как объясняли мне некоторые слушатели, в том числе заслуженные тренеры Советского Союза и Российской Федерации, что наше государство отстранилось в лице Минспорта и Виталия Леонидовича Мутко от вот этой проблемы в фармакологии для наших спортсменов. То есть это стало проблемой исключительно тренера и спортсмена. Так это или нет? Вы можете ответить, Андрей Малосолов?
Нет. Наше государство в лице Минспорта от проблемы, конечно же, не отстраняется. Наоборот, собственно говоря, наша антидопинговая комиссия, которая подчиняется ВАДА, да, она подчиняется напрямую Виталию Леонтьевичу Мутко и Министерству спорта. И, кстати,
мы боремся все время, мы за чистоту спорта, да, мы против этих препаратов.
Именно, кстати, указом Минспорта сегодня, если не ошибаюсь, наш представитель антидопингового комитета уволен. Но надо понимать другой момент. Вот смотрите, вы каждый год покупаете тот или иной себе гаджет, компьютер, ту или иную программу, значит, телефон и так далее и тому подобное. Все они обновляются. Обновления в системе допинга и антидопинга происходят каждый год, и каждый год та или иная структура входит в разрешенный список, и еще более ужесточается требование к другим формам допинга. Одновременно с этим разрабатываются серьезными фармакологическими компаниями такие формы допинга, которые не выводятся, не определяются.
То есть не запрещены?
Нет, они могут быть запрещены впоследствии, но они не определяются, например, в течение 5 лет. Ну, я сужу здесь в данном случае дилетантски, но я все-таки проработал 5 лет в Российском футбольном союзе, и в профессиональном спорте давно уже. Это сейчас, так сказать, я там работаю замдиректора в Институте актуальной экономики. Но есть виды допинга, которые не определяются на протяжении очень многих лет. И давайте вспомним, не только русские спортсмены попадаются на допинге. Давайте вспомним велосипедиста Армстронга, который был легендой. И в одночасье лишился абсолютно всего.
Он, кстати, по-моему, так и не попался. Он сам потом признался. После карьеры фактически.
На самом деле там были за ним давние наблюдения, и признался он не просто так, потому что ему захотелось, а потому что все решили разыграть втихую. Да, его лишили всех наград, да, но это было без совсем уж адского и дикого избиения человека и выгоняния его из спорта. Это было соглашение.
Ну, смотрите, здесь Алексей есть Колосов. Очень интересный момент с тем же Армстронгом, да, то есть вот у нас есть комплект там этих легкоатлетов, да, которых поймали, которых обвинили и так далее, но требуют сатисфакции в том, чтобы наши чиновники ушли, то есть посыпали голову пеплом и просто ушли. Ну, смотрите, упомянутый вами Армстронг. А скажите, кто-то из США ушел вместе с ним? Он что, сам себе это все бодяжил, извиняюсь за выражение? Он сам себе это придумывал, проводил химические анализы, тесты, пробовал на себе. То есть это была целая команда. Скажите,
очевидно,
почему
что у него
тогда
работала целая лаборатория?
Конечно, безусловно. Он не мог просто этого делать. Это любой здравомыслящий человек понимает, что это не продукт одного человека, тем более спортсмена. Да?
Я вернусь к своему вопросу. Еще раз. Наша политика, всегда утверждал Виталий Мутко, мы за чистоту в спорте. Мы, значит, вот у нас лучшая лаборатория по борьбе с допингом, вот у нас лучшая лаборатория для того, чтобы выявлять, для того, чтобы хватать за руку спортсменов и с позором выгонять их из спорта. А разрешенными препаратами у нас кто-то занимался вообще?
Безусловно, все занимаются этой проблемой. И давайте разделим вообще всю вот эту проблему, которая сейчас происходит вокруг легкоатлетического скандала. Ее нужно разделить как минимум на два, как максимум на значительно большее количество раз. Значит, во-первых, есть люди, которые попались на конкретном допинге, их имена названы. Есть люди, которые попали под подозрение, их имена называются, но подозрения не доказаны клиническими испытаниями и результатами анализов. Третий момент, значит, больше развиваем, да? Третий момент. Речь идет о дисквалификации российских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Вот здесь ситуация должна решаться следующим образом. Несмотря на то, что нас призывают, мой коллега, сдаться и сотрудничать, я призываю бороться и бить в ответ. Бить в ответ аргументами, разумеется, бить в ответ хорошей, продуманной юридической позицией, хотя странно, что юридическая позиция не была разработана до всех этих событий, потому что комиссия господина Паунда, она когда? Полгода назад, по-моему, обозначилась, да? То есть было известно, что комиссия начинает работать. То есть, в принципе, наверное, не были подготовлены какие-то моменты. А может быть, были. Мы этого точно не знаем и можем даже и не узнать. Вопрос в другом. Мы можем, так сказать, говоря грубо, сдать условно тех спортсменов, которые точно висели на допинге, и их пробы все подтвердились, но мы никогда и ни при каких обстоятельствах просто никогда не должны сдавать наших спортсменов, которые ни в чем не виноваты и которым бы запретили участвовать на Олимпиаде. Представляете, поймали на допинге условно там бегуна или бегуню. А почему за это должен отвечать стрелок из лука, который только на таких мероприятиях и может вообще иметь хоть какую-то известность? А почему должна Елена Исимбаева, которая после рождения ребенка сейчас возвращается в спорт, и она имеет все шансы снова быть нашей примой по прыжкам в высоту, почему она должна страдать? Почему должны страдать дискоболы, легкоатлеты, другие? Почему должен страдать весь российский спорт? Поэтому здесь еще раз разделяем ситуацию на подгруппы.
Дайте мне сделать. Да. Ну, Андрей, вы на мой вопрос ответьте. У нас была какая-то своя фармакология? Кто этим занимался?
Да у всех есть фармакология. Все попадаются.
Так мы все время боролись только за чистоту в нашем спорте.
Все попадаются на допинге. Все. Во всех странах мира тот или иной спортсмен попадается на допинге. Это легко проследить даже по таким моментам, когда выясняют, что какой-то известный спортсмен из другой страны вдруг не едет, да, там на чемпионат. Ну, это ярко пример того, что его поймали или же предупредили, что вот, да, есть подозрительная допинг-проба.
Это Андрей Малосолов, сейчас Алексей
Колосов. Я бы хотел, да, знаете, как немножко в сторону сместить, потому что Андрей мог в рамках того, что он был в футболе, мог оказаться просто не в курсе в силу каких-то причин того, что происходит в спорте. Но медицинское обеспечение у нас уже, в общем, с приходом Мутко как раз, да, произошла реорганизация в структуре правительства, и вообще говоря, оно выведено. И мне, например, не совсем понятно, почему отвечает сейчас Мутко. Министр здравоохранения должен отвечать. Потому что обеспечение называется ФМБА, потому что возложено. Федеральное медико-биологическое агентство занимается медициной и сопровождением медицинских спортсменов. Потому что это не компетенция Министерства спорта, это ФМБА. И в данном случае мне не совсем понятно, о чем Мутко-то. То есть, да, Мутко по линии спорта, конечно, у него начальники за рубежом. Поэтому я и говорю, что он должен покаяться и постараться выстроить ситуацию. Но виновен-то не он. От него бессмысленно ждать каких-то, так сказать, увещеваний, потому что целиком и полностью занимается этим ФМБА, Федеральное медико-биологическое агентство. И это его просчет. То есть они готовят рекомендации по питанию, по медико-биологическому обеспечению спортсменов.
Психологическому,
подготовка. Совершенно верно, да. Есть НИИФ, который подчиняется Мутко, да, но он не совсем тоже Мутко, да, он Федеральный научный центр называется. То есть для сравнения просто Федеральный научный центр, например, Институт Курчатова, это тоже Федеральный научный центр. То есть, соответственно, говоря, тут тоже идет такое передергивание, потому что не все нужно к Мутко сводить, потому что он не может за медицину учить. Да, за организацию, да, за сбор проб, там, за всю эту процедуру, да, конечно, он должен отвечать. Но что касается непосредственно вашего вопроса, да, то меня удивляет, почему коллеги в СМИ никак не поднимают вопрос того, кто на самом деле виновен. И от кого мы должны ждать миа кульпа, миа максима кульпа.
А ты такое ощущение, что они вообще никакого отношения к этому не имеют. То есть наши спортсмены обращались к кому угодно, только не в ФМБА.
Наверное, у них хорошая пиар-служба, все, что я могу
не
сказать.
Не знаю, не знаю. Андрей, есть что добавить, нет?
Мы, может быть, не туда заходим сейчас. Нам нужно, в принципе, наверное, обсуждать какие-то меры противодействия
всему этому. Вот мы просто разобрались.
А мы,
вот
да, а мы...
В бэкграунде?
Да, в такие вот...
Ну, мы пытаемся разобраться.
Да-да, я согласен. Я просто хочу в итоге выйти на некую ударную точку. Дело в том, что, конечно же, Виталий Леонтьевич, он отвечает в том числе и за это. Но очень важно понимать, что линейную и последовательную ответственность за это должны нести. Первое, значит, руководитель антидопингового комитета России, его уже, так сказать, разменяли, да, ну, будем называть вещи своими именами. Дальше идет глава Федерации легкой атлетики, я так понимаю, что это господин Балахничев. Сейчас вот я не совсем в курсе, кто новый.
Не Балахничев.
Да. Кто новый руководитель, но очевидно, что это так. А дело в том, что министр не может отвечать за все абсолютно, там, сколько у нас этих федераций. Вот он не может каждую допинг-пробу пронюхать, посмотреть, взглянуть на нее на свет Божий. Да? Он доверяет в том числе той информации, которая к нему стекается.
Должен ли он рвануть тельняшку и сказать, что они все идиоты, это заказ политический, и мы с вами в вашей песочнице играть не будем?
Я думаю, что, безусловно, надо отрабатывать все необходимые меры защиты, и в том числе говорить о неком политическом подтексте. Почему политическом? Мы сейчас все видим, что идет довольно-таки мощная атака на все самые мощные спортивные международные институты, такие как ФИФА, УЕФА, как Международный олимпийский комитет. Это же только часть. Это только часть. Естественно, нету прямого заказа найти в допинг-пробе какую-то гадость. Но ситуацией воспользоваться, да, там определенные силы могут и пользуются.
Понимаю. Это Андрей Малосолов. Алексей, я вам задам вопрос. А какие могут быть последствия у столь агрессивной защиты?
А знаете, вот здесь сама позиция по себе, она очень интересная. Я сегодня перед тем, как прийти в эфир, в Фейсбуке просто у себя написал о том, что я иду. Да, и мне очень интересно, что откликнулся такой человек из недружественной нам страны. Мало того, он даже там, по-моему, Латвию в НАТО представляет, он в Сейме в латвийском, Иван Клементьев. Это человек, который заработал 3 олимпийские медали для 3 стран. Mm-hmm. СССР, последовательно Польша и Латвия. Да, и вот он сейчас в Латвии. И он, в принципе, сказал, что... конструктив, мы часть увели в офлайн, да, то есть там беседы нашей, но он в принципе сказал, что позиция изначально неконструктивная, и мы с ним на этом сошлись, потому что если бы они действительно хотели как бы указать России на слабые места, да, то диалог должен был быть построен несколько по-иному.
Это
да?
С их стороны.
Конечно.
А с нашей.
Ну, смотрите, вот они высказывают только обвинения. Что да. может быть в ответ на обвинение?
Защита. Сам дурак.
Сам дурак, да. Все. То есть, либо сам дурак, либо пасть и признать, прости, барин, так сказать, а я исправлюсь, да?
Но, так с чего вы вдруг падать-то должны, как вы предлагаете?
Так, с другой
я
стороны...
Я не понимаю, наехали? Так, ну что?
Понятно, да. Но, с другой стороны, нет же никакого варианта, потому что сегодня все то, что они предъявляют, там, доказательно, бездоказательно, понимаете? Скажите, у нас Россия может как-то повлиять на принятие решений в этих международных организациях? Нет, у нас нет там представителей, хотел у нас сказать, нет там голоса.
Хотел сказать, теоретически да, но...
Не теоретически, не практически, да, мы можем уйти в глухую оборону, но на самом деле, почему я говорю о том, что позиция Мутко проигрышная, да, потому что он ничего не сделал для укрепления России в международных спортивных организациях. Ну что он сделал? Какие, вот какие конкретные меры были приняты им для того, чтобы продвигать? Понимаете, даже было заседание Совета при президенте,
Алексей,
где пытались эту тему поднять.
Возможно, мы каких-то вещей не знаем, и где-то там за кулисами он действительно сделал очень много для того, чтобы укрепить позиции России. Он сейчас по этому поводу с Блаттером никак не могут разобраться, как там Россия укрепляла свои позиции. Что же касается вот данного конкретного вопроса, тогда вам, Андрей. Какие могут быть последствия? Я, как болельщик, например, могу опасаться того, что Россию вот на почве эскалации конфликта могут действительно лишить возможности участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Я, как болельщик, могу опасаться, что на почве эскалации конфликта с чемпионатом мира по футболу возьмут, да и решат, что не проводить у нас. Я всего этого могу опасаться. Вы уверены, что, например, этого не произойдет, если мы сейчас не будем играть по их правилам?
Во-первых, 17-18 ноября пройдет исполком Международной ассоциации легкой атлетики, на котором и будет принято решение. Я, например, предполагаю с своих любительских позиций, что могут там приняты несколько решений. В частности, приостановить, например, членство легкоатлетической ассоциации в международной, но потом допустить, там, исправив определенные ошибки. Такое возможно. Если же будет принято... Ну, соответственно, как я уже говорил, по тем, кто попался на допинг-пробах, тут даже вопросов нет. Скорее всего, так сказать, тут история закрыта, к сожалению, для наших спортсменов. Дальше идет ситуация, при которой нас выставляют с Олимпиады. Ну, здесь я думаю и предполагаю, что здесь у нас юридические позиции очень сильны. Именно по тем причинам, которые я называл. По регламенту, юридическому регламенту международных спортивных организаций, в том числе МОК, в том числе и легкоатлетических ассоциаций, ответственность должны нести виновные. А невиновные не должны нести ответственность. Это уже будет политическое решение. Невиновные,
хорошо,
как я уже
говорил.
Мы
не исключаем, что это политическое решение состоится. Мы этим рискуем или нет? Вот реально, проиграть и не попасть ни на Олимпийские игры, и мимо еще чемпионата.
Теоретически,
мира.
Да. Теоретически мы можем бумерангом получить, так сказать, и по нашему чемпионату мира 2018 года по футболу, самому нашему главному значимому явлению. Кроме того, мы теоретически можем опасаться за результаты зимней Олимпиады в Сочи, потому что по одной простой причине, потому что допинг-пробы
хранятся несколько лет,
да. Но практически мы должны быть готовыми к такому соревнованию. Это тоже часть соревнования. Мы должны подготовиться к этому самым серьезным образом, не переть, расставив два пальца, да, как, так сказать, там, в роли Евгения Леонова, а выстраивать четкую аргументированную позицию. Вот в том документе на 328, если не ошибаюсь, страницах, вот и коллеги, журналисты, я чуть ли не с лупой облазили, я не нашел, так скажем, там четких доказательств нарушения регламентов теми или иными виновниками или предполагаемыми виновниками, в том числе со стороны Виталия Мутко. Да, к нему есть подозрения. Да, изначально доклад возглавляемого господином Паундом комиссии строится на том, что по-европейски совестливо, да, чиновник сам, значит, убежит в отставку, как это вот, например, там случилось, там, ну, не спортивная сфера, да,
только
но в Румынии сгорел там, да.
Зачастую подозрение – это повод для отставки.
Да, зачастую подозрение – это повод для отставки. Кстати, вот, между прочим, такая же ситуация произошла в немецком футбольном союзе, да, который тоже, в общем-то, попал под подозрение, и руководитель ушел в отставку. Но, с другой стороны, Блаттер и Платини ведь не уходят в отставку. Почему мы должны куда-то уходить?
Это Андрей Малосолов. Алексей, есть что добавить?
Я, на самом деле, знаете, с другой стороны хотел немножко посмотреть, да, на эту же проблему и сказать, почему наша позиция очень слабая в этом вопросе и почему мы подвержены таким рискам. Ведь исключать полностью политическую составляющую никогда нельзя, она есть, она, безусловно, есть.
Спорт и эрзац войны, да.
Конечно, да. И, соответственно, по какой позиции будут бить, и, вот, представьте, у вас есть враг, как, куда будете бить?
По самому
для
слову.
Того, что самое значительное для человека. Потому что нанести максимальный удар можно, почему? Потому что больше всего для вас ценно. то, что у нас президент спортсмен, и то, что мы вкладываем такие огромные колоссальные средства и внимание уделяем спорту, да, но самое простое, да, так сказать, ударить именно по этому.
По чемпионату мира.
Конечно, конечно, да. То есть мы принимаем специальные законы, то есть, но с другой стороны, понимаете, вот это вот наша вечная беда недиверсифицированной экономики. Когда у нас там есть нефть, ну, соответственно, бьют по нефти, чтобы ударить по нам. Дальше следующее, что? Спорт. Бьют по спорту. Ну, так, ребят, сколько мы говорить уже будем о том, что нам надо как-то разбавлять это все, потому что вот футбол и ничего, кроме футбола. То же самое, легкая атлетика, посмотрите, сколько в нее вкладывается, и сравните с другими видами спорта, чисто экономический параметр, и вы увидите, что все остальное не имеет значения.
С нами сегодня в программе «Баррикады» Алексей Колосов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ имени Плеханова, и Андрей Малосолов, заместитель директора Института актуальной экономики, спортивный эксперт, бывший пресс-секретарь РФС. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся и уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Напомню, что с нами сегодня Алексей Колосов, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ имени Плеханова. И Андрей Малосолов, заместитель директора Института актуальной экономики, спортивный эксперт, бывший пресс-секретарь РФС. Разбираем тот самый допинговый скандал, который сейчас разгорается на международной арене. Связан он с российскими спортсменами. Сейчас уже будем активно подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начну с вопроса, который пришел к нам через сайт. Юрий пишет: а может, поводов не надо давать тогда? А то привыкли действовать по-бандитски, а потом плачем, что нас за руку поймали, и мы отмазаться не можем, пишет Юрий.
Глупость Андрей полная. Малосолов. Глупость полная. Что значит по-бандитски мы привыкли? Где в спорте? Где ВАДА, где всевидящее око ВАДА следит за каждым человеком, и любой может напороться на маленькую пробирочку, которая закончит всю его карьеру. Неужели наши спортсмены, как вы полагаете, не понимают, что любое присутствие вот этих препаратов в его крови означает его пожизненную дисквалификацию? А он единственное, чем в этой жизни может вообще зарабатывать, это вот этим видом спорта, причем который, в отличие, например, от футбола, больших денег не приносит. Вот как раз именно такие форумы и приносят те самые деньги. Вопрос в методике употребления не только допинга, но и вообще методике подготовки, и в том числе вывода тех препаратов, которые, несомненно, для там, поддержания общего статуса и мышечной массы употребляются практически всеми спортсменами.
Жираф Мариус, а если взять и объявить, что ВАДА получала деньги за кампанию по дискредитации российских спортсменов, и пусть обтекают, пусть доказывают, что этого не было, это пишет Жираф Мариус, и скорее вам, Алексей.
Ну, вообще не вижу смысла в такого рода заявлениях, потому что, знаете, как, во-первых, это капитан очевидность, что есть, да, определенный заказ. То есть тут даже не надо никого ни в чем обвинять, это вытекает из ситуации, и любой человек понимает, да. Тот же там, вот еще раз приведу там пример с Клементьевым, который понимает, что, ну, ребят, вы попали. Потому что вообще можно взять во внимание даже такую вещь, что, смотрите, у нас процент спортсменов, употребляющих допинг, он вообще ничтожен. Просто если взять в голову обыкновенную пропорцию, попробуйте составьте, да, вот сколько спортсменов в Латвии или Лихтенштейне, да, участвует в Олимпийских играх, и, предположим, там сколько попадается на допинге, да, то есть вот пропорция, получается, там чуть ли не каждый третий, получается, да, там три спортсмена участвуют, один попался, каждый третий употребляет допинг. А теперь посмотрите, сколько сборная России. Ну, попалось три человека. Ну, это меньше 1%. То есть это ничтожное количество, да. И тут совершенно не надо даже вот делать какие-то такие выводы, что кого-то обвинять. Но понятно, что есть в этом определенная выгода для того, чтобы как бы обрушить, да, то есть или пошатнуть акции. Есть такая просто
такой инструмент. Но этого не произойдет.
Ну, конечно, но и никто бы не стал это делать, находясь в здравом уме, да и не нужно это.
7373948, телефон прямого эфира. Да,
ну, наши акции немножко, конечно, порушены. Вопрос в том, как мы выйдем из этой ситуации. ситуации. Но я, честно говоря, предполагаю, что мы можем выйти из этой ситуации, и, в общем-то, с высоко поднятым, так сказать, высоко поднятой головой по одной простой причине, потому что перед Сочинской Олимпиадой была информационная атака такого уровня, какого не было, наверное, за всю историю всех Олимпиад.
Сейчас такое ощущение, что помощнее все-таки.
Да, здесь поймали просто, вот как говорится, там, да, кого-то на факте, и под это дело подписали. Что касается, вот коллега сказал про заказ. Ну, понимаете, заказы ведь тоже просто так не формируются, да, ведь никто не проверял на Пекинской Олимпиаде китайских спортсменов, которые показали чудовищно нереальные результаты высокие. Никто до сих пор не додумался проверить уже ставших легендарными норвежских биатлонистов, которые все до единого астматики. Ну, так они написали со школы, что они являются астматиками, что позволяет им употреблять те или иные виды, ну, назовем это допингом, да. То есть вот эти прыскалки...
Медицинские препараты, да, которые позволяют им правильнее дышать на дистанции.
Снять симптоматику.
Да, да, да. А это, кстати, вид допинга.
Ну, Андрей, тут нюанс есть. Виде, но, на мой взгляд, не совсем... Просто маленькая ремарка. Постараюсь не уводить от темы, но когда бегаешь на лыжах, да, это возникающий эффект. То есть и вполне здоровый человек может обрести, знаете, как есть там механические какие-то эти вот возникающие, да, то есть симптом. Вроде как вот астма, но не астма. То есть и вот эти вещи, они как бы тоже снимаются. То есть тут не стоит приводить
вопрос,
именно этот пример.
Вопрос в том, что никто не заказывал раскопать историю о том, как все до единого норвежские спортсмены стали астматиками.
Ну, так вот нами предлагают, а давайте закажем, то есть Норвегию, то есть зачем?
Кому денег дать в этом?
Нам Норвегия как бы плохого не сделала вроде бы, но хотя, конечно, это, безусловно, наш серьезный конкурент в зимних различных видах спорта.
7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Вот, вы знаете, господа, я хочу привлечь ваше внимание к следующему моменту. Мы вот ничего не знаем о процедурах получения результатов анализов. Например, как и кем доставляется, присутствует ли представитель страны при проведении анализов?
Присутствует.
Скажем, хранятся ли эти анализы в отдельных как бы сейфах холодильников? Имеют ли они кодовые замки, вот эти холодильники? Кроме того...
Понятно, вот, то есть не подстава ли это, и как это все контролируется? Очень коротко.
Используются ли одноразовые реагенты?
Поняли. Ну, общий смысл понятен. Не подстава ли это, мы вообще можем...
С этим вопросов нет. Мне довелось быть замруководителя делегации, например, на Всемирных играх.
Это Алексей Классов.
И плюс вот в Пекине там Всемирные интеллектуальные игры были, которые вслед за Олимпийскими и Паралимпийскими шли. И я вас уверяю, что в этом подвоха нет. Там действительно просто я видел всю процедуру, достаточно выдержано, действительно там одноразовое все, и вот здесь, ну, вряд ли стоит искать какой-то подвох, то есть
к тому
надо
же
отдать
есть
должное,
проба,
да,
есть
и есть эта процедура прописана, регламентирована, и в общем и целом она делается достаточно корректно, это я абсолютно точно могу вам сказать.
Макс пишет, это игра в кошки-мышки, кто ты? Мышка, которая успевает убежать, или кошка, которая не успевает тебя догнать? Вот в этой игре мы сейчас определенно мышки.
Ну, я сразу сказал, что мышки, конечно, мышки.
Нет, в этой игре мы боксеры, которые движутся по рингу.
Ну, как-то, мне кажется, разные весовые категории, нет?
Ну, Валуев тоже выходил против маленьких.
Маленьких, да удаленьких. 7373948, еще слушаем вас. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер. Простой вопрос. Вот скажите, можно ли на сегодняшний день твердо сказать, что наши успехи в спорте вот за последние годы, в том числе на Олимпиаде, не померкли в связи с последними обвинениями? Что мы можем сказать, что наши спортсмены замечательные?
Спасибо. Андрей Малосолов.
Несомненно, не померкли. Ведь на самом деле Тур де Франс не померк после того, как Армстронга оттуда отчислили.
Ну, конечно, даже сомнений не может быть. Ну, попались. Ну, так попались, опять же, коллега правильно говорил, что несут ответственность те, кто что-то совершает. А те, кто не совершает, у нас никто не отменял принцип презумпции невиновности. Он и в законе у нас прописан, да и любой здравомыслящий человек этим руководствуется. То есть...
Не забывайте, кто входит...
В конце концов, русская поговорка «не пойман, не вор».
Не забывайте, кто входит в структуры, которые расследуют многие эти важные дела. А сейчас международную ассоциацию легкой атлетики возглавляет англичанин. Паунд, который вот в этой комиссии всем заправляет, он канадец. Австралия там сразу же поднялась на дыбы, да, вот мы там немедленно всех... Ну, то есть, в принципе, вот этот вот тот самый англосаксонский мир, о котором вы, так сказать, вот сказали в самом начале.
Но... Вы понимаете, что мы в этот момент выглядим параноиками? То есть, когда мы начинаем перечислять национальности или принадлежность гражданскую тех или иных чиновников от спорта и говорим, что это определенно свидетельствует о том, что это все заговор против нас, мы выглядим в этот момент параноиками.
А можно сказать по-другому, это определенно может свидетельствовать. Вот так вот давайте скажем. А Паунд имеет, например, давнюю историю взаимоотношений негативных с Российской Федерацией. В свое время мы поддержали на выборах МОК господина Рогге, а не Паунда. Паунд очень как бы не это самое, не был в большом восторге. В 2012 году или 2013, не помню точно, он также участвовал в инициации допингового скандала против России. То есть этот человек, который давно и осмысленно как бы, ну, обижен судьбой, ну, если говорить по-простому, а по-хорошему, он просто англичанин. Да? Ведь англичане, которые потерпели поражение на выборах, так сказать, страны, организатора чемпионатов мира по футболу громких 18-22 года, ну, они плохую, конечно, заявку представили, думая, что все, вот, это действительно у них можно чемпионат мира прямо хоть сейчас провести, но, тем не менее, заявку они составили плохо, она вообще на один голос набрала, но они не простили этой обиды. И, собственно говоря, кто был главными претендентами на эти два чемпионата, США и Англия? Я здесь в данном случае не впадаю в дикую истерическую кампанию, вот там давайте мочить англосаксонов, но поверьте, эта работа, она ведется и ведется, потому что речь идет не только о спорте, но и об экономике. Почему, собственно, вот вы меня сюда и позвали, да, и почему присутствует в моих титулах там экономическая риторика. Это все экономика, это все огромные финансы, это все огромные деньги, и это мера влияния. Мера влияния в этом спорте, в этих видах спорта, это контроль за гигантскими, неограниченными невероятными деньгами.
Но вот, Андрей Малосол, сейчас Алексей
продолжая Калаш. Как бы тему, да, то есть вот коллега понимает, как бы и сейчас сам как бы рассказал, тут англосаксонский спорт, да, то есть это продукт западной цивилизации. Вот если мы уйдем сейчас начатую вами тему экономики, я с удовольствием просто раскрою ее, но у меня вывод совершенно другой, то есть что мы изначально в проигрыше, то есть вы говорите, надо бороться, я говорю, это бесполезно, потому что если мы обратимся к чисто экономической категории мирсистемного анализа, например, того же Эммануила Валлерстайна, то надо взять главный тезис, что периферия, она повсюду, а ядро, оно может быть только одно. И ядро там, где англосаксонский мир. И не может быть двухъядерного мира. И не может быть... вот этот тезис, он порочный, да, там Джованни Ориги об этом, Самир Амин писал, да, то есть когда говорили в Латинской Америке, ребят, вот развивайтесь по нашему англосаксонскому пути, и у вас будет прекрасная, распрекрасная жизнь, богатство, будете купаться в роскоши, ничего не произошло, хоть сколько развивай.
Безусловно,
потому что,
но...
И то же самое в спорте, Андрей, то же самое в спорте, потому что мы... Спорт не исключен из мира экономики, потому что это часть экономики. И да, в этом, конечно, смысле моя позиция заключается в том, что бессмысленно бороться.
Или уходить, или играть по их правилам.
Конечно. Не бессмысленно бороться. Наоборот, опыт политики Китая доказывает, что государство, которое выбрало свой путь, да, по-настоящему настоящий свой путь, оно побеждает. И никто иной, там, не Новая Зеландия и не Голландия является второй или даже первой экономикой мира на данный момент.
Я бы не согласился, оно занимает свою нишу, но не побеждает. Вы сами прекрасно понимаете.
Тем не менее.
Слушатели цепляются за разные имена, за легенды советского спорта. Лев Яшин, потом Сальников в плавании. Тоже допинг принимали, вопрошает Андрей. Андрей Малосолов.
Я думаю, что... Не, ну Яшин-то великий наш вратарь вряд ли принимал. Допинг, может быть, если только этот допинг с 40 градусами, да, там. Но это тогда, в те годы его... Это можно было...
Тогда это не считалось
допингом. Залудить стаканчик шампанского или даже водочки в перерыве матча, а то и выкурить хорошую сигарку, собственно говоря. Но борьба с допингом, по большому счету, она началась в 80-е годы. А до этого... Вспомните знаменитую сборную ГДР, которая... как зомби выходили там со звериными глазами там на Олимпиаде 80 и всех громили, да, ну, явно там под допингом люди были. Собственно говоря, вот ВАДА и начала первой вот, ограничить влияние химии на спорт. Это тоже положительное явление. ВАДУ не надо здесь воспринимать как адского врага, как каких-то негодяев. Наоборот, это очень большой регулятор. Но как и каждый регулятор, он может стать, так сказать, волей или неволей.
Фильтром.
Уже не только регулятором, да, а уже преобразователем.
7373948. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Кто-то включил радиоприемник и не слышит нас. Ну и хорошо. Слушайте, серьезный вопрос. Большой спорт, спорт высших достижений. Там, по вашей оценке, сколько от спорта вообще осталось? Ну, вот от этого знаменитого Citius Altius Fortius.
От спорта осталось много. Попробуйте выстрелить из лука так, чтобы ваша стрела полетела на 20 метров, не знаю, там выше. То есть тут, не знаю, ну, ни в коем случае. Есть, безусловно, влияние политики, есть влияние экономики, есть влияние каких-то тех или иных факторов. Но доля спорта в спорте 98-99%.
Все, конечно, зависит от того, какой лук, какая подготовка у спортсмена,
ну, конечно,
как он тренировался, конечно, как готовился, как ему, какие препараты давали. Это тоже мы не исключаем. И дали еще денег ему федерация на поездку куда-то на соревнования.
Это входит в спорт. Я думал, вы говорите о неких там административных рычагах. Там. Нет, безусловно, если говорить об этом, доля спорта, доля медицины, доля технологий,
да,
то я думаю, вот эти все понятия поделены поровну.
Алексей Колосов. С позиции культурной, на самом деле, это и есть спорт. Вот все, что вы перечисляете, да, это и есть спорт, это то, что было запрограммировано Кубертеном, это достаточно четко и предельно ясно выложено в его концепции, и в дальнейшем люди, которые занимались теорией спорта, теорией физической культуры, да, то есть отхода нет, это и есть спорт.
Вот такой спорт.
Вот такой вот спорт, да, вспомните фильм с Мелом Гибсоном, да, то есть «Just a Sport». То есть это не игра. То есть вы говорите о том, что получаем удовольствие, да, но, извините, это называется другим словом. Это досуг, это игры. Но спорт – это спорт. И...
Но еще часть спорта, коллега, это еще и информационные технологии. Их влияние нельзя не переоценить. Давайте посмотрим на все последние форумы большие, там, последних, ну, лет 15. Мы увидим, какие исторические кампании длились перед каждой Олимпиадой, чемпионатом мира, чемпионатом Европы и так далее и тому подобное.
Ну, так это тоже спорт, это его составляющая.
7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Я бы хотел бы спросить, понимаете, вопрос, опять же, вы вспомнили про сборную ГДР на Олимпиаде, а я бы вспомнил про сборную Китая на играх в 2008 году.
Да, мы об этом говорили.
Уже, кстати, вспоминали ее,
да. Да, да. И опять же, я американских спринтеров, американских велогонщиков, что-то ВАДА, как бы, я смотрю, не сильно возбуждается этим вопросом.
Ну, во-первых, да, вот, например, скажем, есть большие подозрения по знаменитому пловцу Фелпсу. Как вот он умудряется так вот такие достижения быть? Есть по ямайскому бегуну
Хусейн Болт.
Да. Ну, это, наверное, нельзя исключать того, что это просто гениальные люди, это гении от природы. Вот природа их сотворила такими, как вот Месси же вряд ли с Криштиано Роналдо что-то употребляет, они гении.
Нет, употребляй.
Да, там просто так подготовлено. Но еще нельзя забывать, конечно, следующий момент. Спорт, помимо вот, так сказать, подготовительной базы, информационных технологий, подготовки, это еще такая штука, как и идеологическая накачка. Вот, например, скажем, китайское правительство, очевидно, на своей домашней Олимпиаде, это логично абсолютно, кстати, поставило задачу: ребята, а что хотите, сделайте, выиграйте эту Олимпиаду, покажите самый лучший. Что вам нужно для этого? Ну, здесь в данном случае не говорим о там, допинге. Что вам нужно? Самых лучших специалистов, самые лучшие залы, самых лучших медиков. Да, сделаем, все сделаем. Только вот сделайте, чтобы это обошло в историю. То есть это такое же соревнование, да, там, социалистическое соревнование, а у них это имеет прямой смысл. Собственно говоря, и даже на других форумах, даже более мелкие или менее значимые страны ставят всегда перед своими большие задачи.
Это Андрей Малосолов. Алексей, будете добавлять что-то?
Я добавлю немножко исторически, просто постараюсь, не знаю, то ли усилить накал, то ли, наоборот, его занизить. Когда он сейчас говорят, что вот допинг это там 80-е годы появилось и стало дискутироваться, знаете, будучи действительно членом Всемирного общества олимпийских историков, да, я вам скажу, что публикации, например, были вот предтеча зимних олимпийских игр, Северные игры. Да, вот они в Швеции, в Норвегии проходили, да, то есть Норвегия, часть Швеции, тогда была Христиания, столица Осло нынешняя, да, и там были обвинения в допинге впрямую, причем обвиняли кого? Русских конькобежцев. Допинг применяет. Слово допинг присутствует прямо в русской прессе и в их прессе. Были эти публикации в парижских газетах, да, то есть в 900 году на вторых играх, играх второй Олимпиады. И, то есть, это не сразу, это не сейчас, это не проблема сегодняшнего дня. Она зрела, она вызревала, это неотъемлемая часть спорта, о котором мы говорили, да, то есть она шла всегда. Потому что там, где придают значение выигрышу, победе, Там всегда
будет конкуренция.
Там всегда будет конкуренция, там всегда будет понятие честного и нечестного достижения результата. И, соответственно, вот это слово «допинг», да, оно больше 100 лет уже существует.
Тоже то есть форма это, конкуренции.
То есть, да. И в этом я немножко подвергну сомнению то, что это проблема сегодняшняя, там, нынешняя вот проблема, противостояние какого-то лагеря там.
Сейчас возвращаемся в начало программы «Баррикады», к тому тезису, который я хотел бы поставить на голосование. Мы сейчас пытались понять, представить, как должна Российская Федерация, министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко реагировать на те обвинения, которые сыплются сейчас в адрес России. Алексей Каласов говорит о том, что, ну, раз уж правила такие, то мы должны каяться, склонить голову и говорить, да, виноваты, исправимся. Как-то так это должно
быть. И постараться найти компромиссное решение, потому что все равно не мы правим балом.
Договариваться. Ну, и Андрей Малосолов настроен на борьбу, рассчитывает на то, что Виталий Мутко будет рвать на груди тельняшку, судиться, отсуживать, пересуживать. Ну, в общем, бороться по полной и конфликтовать, если понадобится, и с ВАДА, и с легкоатлетическими федерациями, и с Олимпийским комитетом, если до этого дойдет. Я все правильно изложил, если коротко?
Ну, не совсем так. Я считаю, это что надо рекомендации, которые дает ВАДА, исполнить первоочередные, да, но тем не менее. Рекомендации ВАДА – это рекомендации ВАДА. Надо опротестовывать уже решение более решающих органов, это МОК и, собственно говоря, в данном случае Международной Федерации Легкой Атлетики.
Так что
нам? Здесь надо бороться.
Хорошо. Но я просто хотел напомнить слушателям, что при этом возникают и определенные риски вплоть до лишения России чемпионата мира по футболу, потому что, ну, вдруг мы так заклинчуемся, что выхода из ситуации не найдем. Если вам ближе позиция Алексея Каласова, который кается договариваться, 134-21-35. Не наши правила, но нам по ним играть. Это 134-21-35. И бороться, рисковать, возможно, и проведением чемпионата, огрызаться, это 134-21-36. Каяться, 134-21-35. Бороться, 134-21-36. Все, голосование началось, еще 1-2 звонка успеем принять. Коротко, 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. В эфире, да?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Знаете, я просто хотел рассказать про Олимпиаду 2008 года. Помните, в Афинах, по-моему, была? Тогда там американцев хотели проверить на допинг, они просто не пустили вот этот вот комитет антидопинговый, даже в корпус к своим спортсменам под угрозой типа терроризма, что у них была угроза. Вот это вопрос об объективности.
Спасибо, принимается. Такие очевидные скандалища еще припоминаете какие-то?
Да нет, но правильно сказал коллега, это конкурентная борьба. Спорт рождает эмоции, спорт рождает страсти, спорт рождает конкуренцию. Вопрос в том, как та или иная федерация, тот или иной вид спорта, тот или иной спортсмен может защищать себя. В футболе я знаю, что вот были несколько моментов, когда мы проявляли свою слабую позицию только потому, что, ну, например, не взяли на выездной матч команды юриста. Ну, простой пример. Просто не взяли юриста, решили сэкономить, или он заболел там, да? Да. А здесь вот надо быть готовым. Вот матч, например, Черногория-Россия, да, сорванный, помните, из-за петарды.
Да.
Там не было юриста, была запоздалая реакция во многом на месте событий, да, наша, прежде всего. Ну, слава богу, там вышестоящая организация все решила и без этого. Но мы были некоторое время под, так сказать, там, под мандражом. Здесь, в данном случае, каждый раз надо рассматривать все в деталях, но это индивидуальный случай.
Ну что, благодарю за дискуссию, еще раз убеждаюсь, в очередной раз убеждаюсь, спорт – ты мир, как мир многогранен. Спорт 40% на стороне Алексея Каласова и 60% наших слушателей на стороне Андрея Малосолова. То есть большинство за борьбу. Отлично. Даже если это чревато.
Не отступать и не сдаваться. Все правильно. Фанатский лозунг.
Это была программа «Баррикады». Спасибо за участие.